Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це «Двійні стандарти». З нами сьогодні Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна». Олександр Владленович, добрий день.
Добрый день.
Мы вот последние несколько дней, собственно, наблюдаем самые разные события во внутренней украинской политике и во внешней политике. И давайте попробуем вот начать с внутренней. И одна из топ-тем – это война шестого президента Украины с пятым президентом. У вас есть своя версия описания вообще того, что происходило на прошлой неделе, и почему сценарию все это происходило? По сценарию Петра Порошенко или по сценарию Владимира Зеленского?
Да, вы знаете, у нас сценарий-то, на самом деле, можно писать сколько угодно, просто потом жизнь идет своим чередом. Поэтому все эти сценарии, все эти планы, они, как правило, ничьи не реализуются. Все вот то, что мы видели, это все, все эти события, они рождались вот прямо на месте. Нет, какие-то, еще раз, какие-то там варианты кто-то расписывал, там, у Зеленского точно. Эти разговоры о том, что это будет домашний арест, там, вы помните, много их было, видимо, действительно так оно планировалось. Но потом, как обычно, жизнь взяла свою. И все пошло не по написанному. Кто-то не пришел, кто-то ушел в отпуск, кто-то не решился, кто-то побоялся. Значит, я имею в виду там, задерживать его в аэропорту. Ну, просто потому, чтобы все те люди, которые там собрались, может, их не очень много было, но они бы отбили, конечно, Петра Алексеевича у этих, этой полиции, которая там, если бы задумали его, значит, задержать, отбили бы и понесли бы на руках в Печерский суд. Вот, поэтому все получилось так, как получилось. Судья, который, я уже не знаю почему, то ли потому, что действительно назвать в свое время предложенным Медведчуком Порошенко, как об этом сейчас пишут, то ли по каким-то другим причинам, просто действительно взял и принял такое решение. Ну, то есть, если кто-то ищет стратегии, это, знаете, в последнее время раз подтверждает известную историю, что не надо искать стратегии, значит, во все этой истории, то есть они ломаются просто на ходу.
Но многие говорят, что теперь по итогу этого не случившегося задержания, не случившегося домашнего ареста для Петра Порошенко, именно он выглядит победителем в этой ситуации, ну, ситуативным, тактическим, но тем не менее, а не действующий глава государства. Вы согласны с подобной оценкой?
Ну, в глазах его сторонников, безусловно. В глазах его противников нет. А в глазах людей, которым, в общем, все равно, им все равно. Я так скажу. То есть, он победил для тех, кто хочет видеть в нем победителя. Основания для этого у них, конечно, теперь появились, потому что вот он радостно выступил и сказал, что вот мы победили, значит, этого гадину, вот, и будем побеждать дальше. И не менее. Ну, те, кто в него верил, то те в него и верят. Но я не думаю, что это пришли новые люди какие-то, взяли, и он вдруг понравился.
А вот наш, мой коллега, блогер Роман Шрайк, он цитирует, приводит цитату из книги Энн Эпплбаум, книга называется «Выбор». Там, среди прочего, есть такая цитата. Дональд Туск рассказал о своем визите в Киев в 2019 году, о встрече с президентом Владимиром Зеленским. И вот цитата. «Я увидел в нем, пишет Туск, настоящую решительность и даже ярость, когда он сказал, как сильно хочет посадить Петра Порошенко. Было видно, что оппозиция в Украине для него более эмоциональная проблема, нежели даже, чем Россия. Эта встреча, я просто напомню, состоялась летом 2019 года, когда Дональд Туск был председателем Европейского Совета. Насколько вот подобное описание, которое вот приводит Энн Эпплбаум, реальности, как ее увидел Дональд Туск, сообразуется с вашим описанием? Насколько Владимир Зеленский действительно вот остро реагирует на фактор внутренней оппозиции?
Ну, он на самом деле действительно реагирует остро на любые факты неприятия его деятельности, его как человека, как личности, как угодно. И действительно, эта эмоциональная реакция существует. Но, как показывает опыт, еще раз говорю, есть эмоциональная реакция, есть реальные действия. И как бы он не хотел видеть Порошенко, ну, под домашним, например, арестом, потому что я думаю, что все понимают, что никакого ареста ему в СИЗО не грозило. А вот, и это значит просто то, что, да, есть желание, наверное, внутреннее Зеленского, хотя я внутреннему не особенно заглядывал там сейчас, но мне кажется, что он может быть, поскольку Порошенко для него в любом случае остается почему-то конкурентом, хоть и не понятно почему, потому что они совершенно разные они не делят электорат, там, не отбивают друг у друга. Но, тем не менее, он остался таким символом, наверное, для него, там, прошлого времени, с которым он, вот, в общем-то, так, в его понимании борется. Ну, вот. Но, опять же, я же говорю, жизнь берет свое, и поэтому для того, чтобы реализовать какие-то такие идеи, нужно, знаете, для того, чтобы все это делать, нужен аппарат. Нужны вот эти люди, которые бюрократы, которые, собственно, на всех уровнях, прежде всего, в силовых структурах это делают. Выяснилось, что таких людей очень мало. Очень мало. И вот эта система силового подавления, она, к счастью или к сожалению, я же не знаю, как кому, вот, но она не выстроена. Она и не была не выстроена. Она и при Порошенко не очень хорошо работала, а при Зеленском она не работает вообще. И говорить всерьез о каком-то там диктатуре, о каких-то там, я знаю, там серьезных наступлениях на что-то, на свободы какие-то, мне кажется, это сейчас малость рановато.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Це двійні стандарти. З нами сьогодні генеральний директор Інтерфакс України Олександр Мартиненко. Ви упомянули о том, що у Порошенка і у Зеленського абсолютно різні избиратели. Просто я помню, що коли вот в 2021 году шестой президент страны вводил санкции против лидеров ОПЗЖ, против пророссийских телеканалов. Многие предположили, что отныне он, условно говоря, может конкурировать за звание главного ястреба с тем же Петром Порошенко, который утверждал прежде, что единственный сторонник повестки суверенитета в Украине – это он. Но вы продолжаете полагать, что вот как раз-таки вот этой конкуренции за патриотический электорат между пятым и шестым президентом сейчас не наблюдается?
Ну, знаете, я думаю, нет, потому что для этого патриотического электората, о котором вы говорите, Зеленский все равно не стал своим. Угу. Вот при всем, при том, что он там делал, да, понятно, санкции, Медведчук, каналы и все остальное, но своим он для них не стал все равно. Мы же это видим, это и любые рейтинги показывают, опросы. То есть, в любом случае, Порошенко сохранил вот эту вот нишу. Она не очень большая, да, это правда. Но она есть и осталась. А вот, собственно, такими действиями, конечно, именно, скажем так, реализацией вот этих идей, которые мы наблюдали последние три дня.
Это обвинение, подозрение.
Я имею в виду подозрение, то есть, все, и все здесь выход. На самом деле, он, конечно, еще раз, он закрепил, я думаю, сторонников Порошенко в мнении о том, что это единственный и неповторимый руководитель Украины, которого надо как можно быстрее вернуть и сделать его седьмым.
Как вы полагаете, вообще вот это подозрение в государственной измене, вся правоохранительная возня вокруг, соответственно, этого подозрения, она может позволить Петру Порошенко пробить тот электоральный потолок, которого он достиг? Потому что мы же помним, у него 80% антирейтинга было, что, в принципе, исключало его возможность активного электорального роста.
Ну, знаете, как показывает опыт, конечно, антирейтинг со временем сохнет. Бывает такое. То есть, вот эта ненависть, которая была, это была и ненависть во многих людей, да, к нему, тогда время лечит многие, суд забывается, да, потом всегда кажется, что раньше это было лучше, правда, чем сейчас. Даже если иметь в виду 3-4 года назад и 10 лет назад, сейчас многим уже Янукович кажется не таким страшным, как был. Поэтому он, конечно, усыхает, поэтому какой-то нельзя сказать, что это значит, пожизненно у него будет 80% минуса. Но, мне кажется, все-таки общенациональным лидером он не станет.
Потому... Просто многие же обратили внимание на социологические исследования, которые опубликовали Центр Разумкова и которые они проводили вместе с демократическими инициативами, где они моделировали разные варианты второго тура, да, по состоянию на зиму 2022 года. И там, среди прочего, было указано, что если Владимир Зеленский и Петр Порошенко по Чичаяне окажутся одновременно во втором туре, выйдут во второй тур, то у них примерно одинаковые шансы на победу. И многие расценили это как такой системный тектонический сдвиг по сравнению с электоральными результатами 2019 года.
Ну, это правда, но на самом деле все-таки выборы, мне кажется, президентские будут еще не скоро, это во-первых. А во-вторых, у меня такое физическое ощущение, что Порошенко в этом смысле уперся вот в эту стену, которая будет. То есть, на самом деле, это же произошло не потому, что у него там все росло, а потому что падал позволить на Зеленского. То есть это не заслуга Порошенко, не свидетельство того, что люди пересматривают его отношения. А просто Зеленский теряет, вот эти, терял поддержку, что тоже естественно, потому что же не могла оставаться такой. Но дальше все, знаете, я всегда говорю, все зависит от власти, на самом деле. Оппозиция дело такое, господи, критиковать, использоваться ее ошибками. А уже проблема власти, совершать эти ошибки или нет. Будут совершать, может, и ниже упасть.
Вы знаете, мы когда-то с Юрой задавали вам этот вопрос уже в этой студии относительно того, кто сегодня является избирателем Владимира Зеленского. И я думаю, что вот не прекратим его задавать и дальше. Вот на ваш взгляд, сегодня кто готов голосовать за Владимира Зеленского? Это люди с какими приоритетами, с какими ценностями? Кто это портрет избирателя Владимира Зеленского?
Ну, это люди, прежде всего, это, конечно, не активисты, это никакие ни с одной, ни с другой стороны. Это действительно то, что называется украинское хорошее слово, пересечные громадяны. Это люди, которых он не раздражает, на самом деле, его появление, которые видят в нем того же самого молодого парня, который хочет, чтобы было лучше. А некоторые из них оценивают, там, говорят, что ну, вот же дороги построены, вот у нас там бюрократии стало меньше, цифровая, то есть какие-то достижения его оценивают, и которые, прежде всего, еще раз, у которых не было к нему завышенных ожиданий. То есть те, кто ожидал, что придет, и все у нас поменяется, и мы заживем, те, конечно, вот сразу не отвалились, потому что мы все понимаем, что это невозможно. А те, для кого он меньшее зло, кстати говоря. Очень многие люди, я думаю, голосовали за него, потому что он меньшее зло по сравнению с другими. Тем же Порошенко, Бойко. Там,
с теми, кто имеет шанс выйти во второй
Тимошенко.
Круг.
Да, он меньше зло. И, кстати, вот для того, чтобы стать большим злом, ему надо еще постараться, потому что он на самом деле действительно для многих, я думаю, останется меньше злом.
Но тут одновременно мы наблюдаем, что в бюллетенях, если бы выборы происходили в ближайшее время, мог бы оказаться еще один человек, который теоретически мог бы претендовать на, не знаю, на лавры нового имени, нового лица. И мы тоже эту персону обсуждали, это Разумков. Вот буквально через минуту пару вопросов о нем.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Це двійні стандарти, друзі. З нами сьогодні генеральний директор Інтерфакс Україна Олександр Мартиненко. Олександр Владимирович, ну от, опять же, хорошо, якщо Зеленський для многих в діючому політичному пасьянсі це менше зло, то Разумков, хто-то говорить о том, що це така от ситуативна флуктуація, яка може не дожити до 2024 года, когда по графику должны пройти президентские выборы. Кто-то, наоборот, говорит, что это вот такой серьезный задел, и его карты, его акции будут только лишь расти. А вы как полагаете?
Нет, у него, безусловно, есть перспектива, потому что это, и действительно, он отбирает, если будет расти. Это от него зависит, в том числе, кстати, от его способности как организатора, потому что он теперь уже не лицо, но теперь организатор. Угу. А это вызов, может быть, серьезный для человека. Получится или нет, не знаю. Но потенциал у него действительно очень хороший, потому что это тот же самый, он действительно отбирает голоса у Зеленского. Прежде всего, это те люди, которые хотели бы видеть новое лицо, но такое более солидное. А Дмитрий Александрович, хоть несмотря на его возраст, выглядит значительно солиднее, как мы понимаем, чем президент. Я бы сказал, иногда даже, как многие считают, слишком солидно. Это во-первых. А во-вторых, он, между прочим, немножко топчется по полю ОПЗЖ. Потому что для них он, в общем, для многих из них, они чувствуют близость свою. Ну, на самом деле, не грех, потому что человек в молодых регионах. Поэтому тут...
Да кто там только не был.
Ну, не все, но многие. Да, поэтому, конечно, потенциал у него, знаете, вот как фактуры, как фигуры такой, определенной фактуры, у него, безусловно, есть. И из всей вот этой вот новой, так называемой, поросли, которая появилась после 2014 года, я бы сказал, ну, после 2019 особенно, он, безусловно, самая яркая фигура. Не зря все-таки ж не забываем, в 2019 году он был лицом компании Зеленского. Это он был везде. Приятный, спокойный, значит, выдержанный, сдержанный и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, такие качества, которые востребованы сейчас людям, у людей. Главное, знаете, вот есть политтехнологи, которые прекрасно знают, как избрать любого человека президентом. Они не знают, как избрать самого себя. Потому что когда ты говоришь, работаешь по отношению к себе, у тебя имеет значение уже твоя самокритичность по отношению к себе.
Ну да, и тренер в боксе не обязательно должен быть чемпионом мира по боксу.
Ну, тренер там, во-первых, не обязательно, во-вторых, ну, тут другая история. Тут тренер играющий, поэтому он должен играть, значит, в то же время, и играть неплохо. И, в общем, на самом деле... имеет значение теперь действительно не важно, кто у тебя политтехнолог, важно, как, что ты сам с собой сделаешь. Это вызов серьезный, лидерство. Ведь на самом деле выбирают президентами лидеров. Лидерство может быть скрытым, да, оно может, не может, не обязательно явным, не обязательно это, как у Петра Алексеевича, значит, 20-минутные речи на площадях зажигательные. Это может быть внутренняя сила, и люди ее чувствуют, но она должна быть.
Один из итогов 2021 года – это публичные, и об этом много раз уже говорилось, битье горшков между президентом самым влиятельным и между самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым. И мы видим, что вот вокруг, ну, как бы по орбитам вокруг Рината Ахметова и его медиахолдинга носятся самые разные политические персоны. Кто-то там видит и Гройсмана, кто-то видит Гордона, кто-то видит, соответственно, Арсена Борисовича Авакова и так далее, и так далее. Вот этот пояс Юпитера, он насколько выглядит угрожающим для президента, для его партии, для его вообще влияния и власти?
Ну, знаете, 28 астероидов в итоге не дадут, конечно, массы и энергии одного большого, а 28 маленьких, имею в виду. А вот поэтому сам по себе, конечно, это еще не угроза, но угроза в том, что они, тем не менее, ранят. Да, вот каждый этот маленький кусочек, который где-то летает, попадает в тебя, он все равно тебе приносит какой-то ущерб. И, в общем, с точки зрения какой угодно технологии политических и аналитики, конечно, надо количество даже противников не умножать, а сокращать. То есть людей надо, противников превращать как, ну, в лучшем случае в нейтральных, в лучшем случае в союзников. Надо, на самом деле, если ты борешься с кем-то, надо этот лагерь дробить там, и так далее. А у Владимира Александровича и всей команды получилось так, что они этот лагерь собирают вокруг себя всех. Вот. Так или иначе, они где-то там пересекаются. Да, где-то на эфирах у ТРК «Украина», где-то, может быть, в других местах. И так или иначе, поскольку имеют общего противника, они начинают как-то там собираться, координироваться и так далее. То есть, на самом деле, причем эти люди, многие из них достаточно медийно раскручены, действительно, они медийно яркие, чего, кстати, нет в команде нового президента, у него нет медийно ярких людей. Давайте будем реалистами, просто нет. Просто ни одного на сегодня, как не смешно об этом говорить, о команде человека, который создал «Квартал 95». Закончились медийные. Все медийные люди остались на сцене «Квартала 95». Эти все, о которых мы говорим, да, они достаточно, кто-то из них с опытом работает, убедительные, у кого-то есть какие-то свои сторонники, вот они появляются, типа Разумкова. Поэтому это, безусловно, опасность для действующей команды. Вот главная ошибка – это действительно создание на ровном месте, иногда не на ровном, иногда объективно, но чаще субъективно, создание для себя такого фронта. Фронт создают сами.
Вы перечислили ряд тех рисков, которые действующая властная команда создает для себя самостоятельно. А что бы вы, на ваш взгляд, можно было бы записать в сильные стороны, а все равно действующей власти?
Сильная сторона – это вера, во всяком случае, президента, кстати, в то, что он делает. Это важно. Между прочим, когда он сам себе не верит, это, да, совсем плохо. Это вера, это он старается действительно быть энергичным и как бы так людей мотивировать. Это раз. Два, это все-таки не, ну, скажем так, понятно, что там была масса этих зашкваров медийных у его команды. Сейчас, кстати, их как-то поменьше стало. Может, они меньше стали на машинах ездить и в ДТП попадать. Но, тем не менее, последние что, 2 месяца, по-моему, ничего не было. Вот. И на самом деле вот эта идея не раздражать, я так понимаю, избирателя, то, что они поставили себе планку после всех этих историй Трухиных и всех остальных, да, была поставлена задача не раздражать, то есть не попадать, не вляпываться. Вот. Это, на самом деле, важно, потому что тогда избиратели к этому, люди относятся к этому, ну, как команда, которая там есть. Может, они что-то не делают, то, что нужно, но, тем не менее, она есть. И, на самом деле, не будем забывать, что все-таки некоторые вещи действительно были реализованы хорошие. Я даже не про дороги сейчас, действительно, это цифровая вся эта история. Сейчас у них впереди налоговая реформа, кстати говоря, если они ее удачно пройдут, неудачно объяснят, удачно реализуют, то это, в общем, тоже достаточно большой плюс для Украины на будущее.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це двійні стандарти. У мікрофону Павел Казарін. Со мною сьогодні в цій студії Олександр Мартинко, генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». Олександр Владимирович, от ви говорили о тих реформах, які теоретично у діючої влади є в качестві такого, ну, не знаю, в тому числі електорального козиря на будущее. Одновременно ми бачимо, що, наприклад, запал, який ще в 19-му році був, да, не знаю, там, делали рынок земли, меняли избирательный кодекс и так далее. Вот сегодня потихоньку, время от времени, такое ощущение, что некоторые спикеры от власти тестируют общественную реакцию на предмет того, а что, если мы откатим назад? И вот, например, Давид Архамия выходит и говорит, ну, что парламент в целом не против, если, например, вернуть опять там пропорциональную систему вместе, да, смешанную вместе с мажоритаркой и так далее, и так далее. То, что мы наблюдаем, это просто такие, ну, условно говоря, эксцессы исполнителей, либо это вписывается в какой-то вот чуть более долгосрочный тренд?
Это долгосрочный тренд, я думаю, потому что, ну, в отношении смешанки это просто чисто технологическая история, потому что они поняли, что выборы по такому закону, как есть сейчас, они просто проиграют, причем проиграют сильно. И в лучшем случае на что они могут рассчитывать, это на место в коалиции, как один из членов этой коалиции, причем не самый большой. А смешанка в этом смысле, то есть мажоритарка, возврат ней позволяет завести каких-то людей от себя, ну, под вывеской независимых, как понятно, не относящих к слуге, но любое действие имеет, как известно, последствия. В данном случае последствия будет в том, что мажоритарщики, которые заходят в большинство, там потом их туда власть как-то заманивает деньгами из Минфина, они на самом деле это такой пылесос, который из тебя будет пить кровь всю жизнь. И ты, значит, заходит туда человек, и ты вынужден ему будешь платить и платить за лояльность. То есть формально у тебя как бы будет ничего, а по сути ты ничего не сможешь сделать, потому что в любой момент у каждого из них будет золотая акция, и каждый из них будет вымогать из тебя, прежде всего, деньги. Вот, поэтому, конечно, прогрессу это особенно не толкает вперед, но, ну, в общем, конечно, не катастрофа. Но я согласен с тем, что это не это техническая история. А вот в целом, если мы говорим про реформы, про энергию, да, конечно, запал тот во многом пропал. Это правда. Потому что, знаете, люди, которых они привели в парламент, многих правительств, для многих из них ведь это было пиком их карьеры, да, они, причем совершенно неожиданным пиком, когда их вынесло всех туда. И я вам скажу, что я ощущаю и вижу, когда смотрю на них, что за эти 2,5 года у многих из них выяснилось, что жизнь уж ему удалась. Она уже удалась. И, в принципе, больше по большому счету уже мечтать-то не о чем. Угу. Надо вот это добыть это время, досидеть это время, дозаработать, а потом спокойно идти в обычную нормальную жизнь.
Дано нам папство, так насладимся же им, условно говоря. Вот,
да. А тут депутатство. Да. А тут какие-то проблемы, реформы. Господи, да что реформы? Ну, нет реформ, сегодня нет. Ну, завтра будет реформа какая-нибудь. Но главное, хорошо ведь сидим. Мы хорошо сидим в комитетах, некоторые хорошо сидят в министерствах. Мы хорошо нам, ребята. Мы состоявшиеся, удавшиеся люди. Вот. А дальше, кто его знает, ну, закончит это все. Это, знаете, когда, это по слухам, опять же, когда сейчас там переманивают людей из большинства для того, чтобы сообразить это внеочередные выборы в этом году, ну, чтобы большинство было нефункциональным, ну, как мне рассказывают. Когда к ним приходят разные там покупатели, люди говорят, знаете, вот мы готовы, все нормально, мне бы только зарплату вы мне обеспечите, вот которую я сейчас получаю в «Слуге народа», до конца каденции, вот сразу. Вот вы кладете мне сразу эту сумму, то, что я бы получил в «Слуге» до там, будущие 2 года, и я тогда ваш.
Вот. То есть очень короткий горизонт планирования у тех людей, которые приняли присягу в 2019 году.
То есть, из чего я сделал вывод, можно сделать вывод, что вот они до 2023 года себе отметили вот это время, что я там нахожусь, я там зарабатываю какие-то деньги, я там выйду с миллионом долларов каких-то после этого. Угу. Вот. Ну и все. Ну а дальше в жизнь. В жизнь, обратно в жизнь.
А вы как оцениваете в этом смысле перспективу досрочных парламентских? Я просто встречал точку зрения о том, что слишком мало фракций в этом реально заинтересованы для того, чтобы инвестировать в обновление, потому что участие в выборах требует денег. Если партия понимает, что в случае досрочных выборов она несущественно прирастет депутатами, то, возможно, для нее вот пройти через этот электоральный марафон, это, ну, то есть овчинка выделки не стоит. Но, опять же, сколько, мне немного, вот по вашим ощущениям, возможно ли досрочка?
Ну, она возможна в том плане, чего, как известно, у Зеленского нет обязанности распускать парламент почти ни в каком случае. Но если вот таким вот образом перетягивание этих депутатов из большинства из фракции «Слуги народа», ну, де-факто, да, которые там отпадают из голосования, типа этого МФО «Разумная политика» и так далее, и если они просто перестают голосовать за законопроекты правительства, и парламент не может принять решение, возникнет вопрос, что делать с этим парламентом. А потом еще, вот, если их станет больше половины, вот этих депутатов, то они возьмут и голоснут, например, за недоверие правительству, например. Имеют же право, имеют полное. И тогда это коллапс. И тогда надо принимать решение о выборах. То есть в этом случае, если вот этот процесс перехода депутатов с одной стороны на другую, он продлится, и когда у него в «Слуги народа» вместе с «Замайбутней» фракцией «Довера» не будет голосов, 226, их не так уже сейчас, это где-то на грани, там 240, они собирают 245, то есть где-то 20-25 депутатов все уйдут в сумрак и перестанут вообще реагировать на все команды, тогда, да, это возможно. И насколько это интересно многим? Интересно это многим, потому что освобождаются вот избиратели. Вот. Они, когда они уходят, «Слуги народа», они же освобождаются, они же уходят в свободное плавание, их можно подбирать. То есть есть за что бороться. Это раз. И два, вот цифры, которые у нас есть по рейтингам, они говорят о том, что в парламент может попасть несколько небольших партий, которых там нет сейчас.
Но эти выборы, они случатся по воле Банковой или против воли Банковой?
Нет, если воля Банковой, конечно, ничего не менять, так все нормально, хорошо сидим. Вот, то сидим не очень хорошо, сейчас понятно, что там уже проблема иногда собрать голоса, но тем не менее сидим. Ну, я же сказал, все нормально, работаем. Угу. Но это нет, это, конечно, будет исключительно из-за противодействия не столько даже политиков, сколько бизнеса. Ну, вы сказали про Ахметова, в том числе.
То есть, если подобное не случится, только по сценарию, например, такой эрозии монобольшинства, по сценарию, да, когда, соответственно, люди меняют феодала.
Да, да, да. Просто этот, ну, не то, что феодал, они скажут, меняют президента на феодала. Так вот, поэтому, вот. Ну, вот, да, они посчитают, что они не видят себя будущего в этом всем, все это надоело. Но очень много зависит, конечно, от того, что мы сейчас поговорим про внешние дела, от внешних всех условий и от внутренней ситуации, потому что если правительство не справится с ценовой вот этой историей, с инфляционной волной, которая у нас может накрыть уже весной, то я не знаю, что должно случиться, чтобы вот как-то удержаться в этом всем.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це двійні стандарти. З нами сьогодні генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко. Олександр Владимирович, ви от якраз упомянули о том, що весною Україну ждет инфляционная волна, может ждать инфляционная волна, и это будет таким суровым испытанием для Кабмина. Во-первых, многие говорят о том, что теоретически Шмыгаля может кто-то заменить вообще на премьерской должности. Насколько, на ваш взгляд, вероятна ротация Кабмина о том, что там, я не знаю, там Кубраков придет ему на смену, или кто бы то ни было еще из президентских любимчиков?
Ну, знаете, я думаю, что ротация какая-то может быть. Насколько там Шмыгаль может уйти, не уйти. Не знаю, я не думаю, что это на самом деле важно, потому что в плане воздействия там электоральным каком-то это вообще не имеет никакого значения, поскольку очень мало кто у нас в стране знает, кто такой Шмыгаль. А он сидит там, работает, как известно, не высовывается, и все. Угу. Поэтому никакого воздействия на электорат это решение иметь не может. Чисто для управляемости какой-то, я не знаю, насколько Кубраков сможет эту управляемость повысить. Мне кажется, это больше, знаете, история внутрикомандная. Да, вот кто-то считает Шмыгаля своим, кто-то считает Кубракова своим. Надо, чтобы был какой-то свой, чтобы это было люди, человек, которому можем доверять там, и так далее. А Шмыгаль же, говорят, вступил в «Слуги народа», в партию, но все равно не все ему доверяют. То есть, это чисто внутренняя история. На самом деле, это не очень хорошо, потому что они, в конце концов, окончательно пришли к ситуации, когда они назначают людей, которым они доверяют или не доверяют. Не видят в нем там профессионала, управленца и все остальное, а доверяют или нет. Вот доверяю ему.
Здесь значит, такой квартал, и вокруг предателей.
Ну, вот да, вот есть какой-то небольшой круг людей, там не так много, которым вот есть полное доверие. Да, а все остальные потенциальные предатели. Может, нереальные, но потенциальные. На самом деле, это иллюзия, искушение, так думать, было у любой власти в этой стране, и любая власть, в конце концов, сама, кстати, к этому скатывалась. Но вот здесь просто это очень видно ярко и красиво, потому что нельзя так. В конце концов, действительно, вы должны брать профессионалов на выполнение конкретной работы, а не человек, которому можно позвонить, и ты знаешь, что он выполнит твои указы.
Но одновременно я ловлю себя на мысли, что вот я задаю какие-то вопросы, там, не знаю, в горизонте там, нескольких месяцев относительно там, выборов досрочных в Верховную Раду, относительно там, ротации в Кабмине. А с другой стороны, мы сейчас живем в ситуации, когда все западные спецслужбы, все западные столицы хором говорят об угрозе российского вторжения. Вот с вашей точки зрения... Если бы вы были отстраненным, я не знаю, человеком в каком-нибудь условном политическом казино, вы бы на какой бы сценарий развития событий поставили бы деньги?
Ну, в казино, если бы я был отстраненным, я бы, конечно, поставил на красное. А поскольку я не совсем отстраненный, так или иначе, я все-таки в этом всем более-менее живу, какие-то новости доходят. Да, кстати, вот то, что когда мы говорим о внутренней политике, я поймался на мысли, что мы говорим о какой-то спокойной стране, где у нас какая-то идет внутренняя история.
Это 2020 год.
Да, Шмыгаль, не Шмыгаль. Конечно, это не имеет сейчас никакого значения вообще, потому что все зависит не от этого, как мы будем дальше жить. А что касается возможности каких-то военных действий, да, вот на сегодня, я думаю, что все-таки 50-50, уже при том, что еще в декабре я бы отдавал 10% начала войны. Сейчас, мне кажется, многое изменилось. И многое меняется каждый день. Вот, знаете, мы говорим с вами сегодня, а через два дня, я думаю, может быть, уже другие оценки.
А что это, на ваш взгляд, что больше влияет в Кремле? Какие-то субъективные эмоциональные настроения там, российского руководства? Или просто там все движется в рамках какого-то плана и сценария, просто мы не знаем редакцию этого плана и сценария?
А вы знаете, мне кажется, надо вспомнить в этом смысле фразу из известного фильма. Значит, «Не смотри наверх». Единственную фразу, ради которой этот фильм надо было снять, они настолько... Ну, смысл такой, я могу дословно сейчас... Они настолько глупы, что не способны на настоящее злодейство. Имеется злодейство... запланированное злодейство. То есть на злодейство способны, но запланированное нет. Знаете, мне кажется, судя по тому, что я слышу в последнее время от разных людей, мне кажется, мы очень переоцениваем Кремль в плане стратегии его деятельности, готовности стратегий и просчитываемости стратегий. Это, кстати, очень плохо, на самом деле, что сейчас происходит, потому что, как мне представляется, люди, которые там принимают решения, вообще не понимают, что происходит в Украине, вообще не понимают, что это страна, и не хотят понимать. А это первое. А второе, вообще очень мало думают о последствиях принимаемых решений. Это трагичная история, имея в виду, что это ядерная страна. Это мы можем порадоваться, там, да нет, там, мне сейчас скажут, да там куча аналитиков сидит, да там куча людей, знаете, действительно сидят, но как показывают, как мне доходят до меня слухи, вот то, что они пишут, да наверх просто не доходит. Они пишут себе, вот, радуются, что они, один из них вот так и сказал моему знакомому, говорит, мое дело написать, я перед собой честен. А что там наверху, я же не знаю, мы же туда не допущены. Поэтому очень многие вещи, решения принимаются на основании веры. Эмоций и веры того же Владимира Владимировича Путина в то, что он делает. Невзирая на то, что ему может писать и говорить и так далее. Это первое. Второе, не надо забывать, что очень большой, очень много людей, особенно в силовых структурах, там, которые вообще ничего не считают, им просто хочется повоевать.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Це двійні стандарти. З нами Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. В 2014 году было такое ощущение, что российское руководство продолжает представлять Украину в рамках такой дихотомии, когда, ну, вот половина страна, половина Украины – это такие же, как мы, что там ими заниматься и что там в них разбираться, они такие же, как мы, а половина Украины, ну, настолько не такие же, как мы, что что там их пытаться понять, они понятно, что вот антиподы, люди там, не знаю, живущие там, не знаю, как там, не знаю, ходящие вверх ногами. По вашим ощущениям, подобная концепция интерпретации Украины сохраняется в Москве?
Ну, там, знаете, плюс к тому, всегда считалось, что Украина действительно, как правило, чем такие, как мы, не таких этих с пятью головами и четырьмя, и семью руками. Это же только на Западе живут Украина, они считают. И поэтому до них действительно обращать внимание не надо. А 80% это такие, как мы, действительно, только не такие умные, как мы, не такие богатые, как мы. И, в общем, ограниченные и слегка туповатые, хотя симпатичные. Вот, поэтому что ими заниматься-то, господи, тратить все силы. Знаете, помните, когда мне как-то однажды один человек, связанный с разведсообществом, я спросил его давно-давно еще было, а служба внешней разведки работает в Украине, российская? Он говорит, нет, служба внешней разведки занимается зарубежными странами. Поэтому, конечно, это все осталось. И самое главное, что у них нет никакого желания это получить, и эту информацию о том, что здесь происходит. И нет возможности, кстати говоря. А кто, откуда они, собственно, это должны брать? Посольство сидит в бункере. Ну, вот куда его и осталось всего ничего, и никто не ходит. Люди, которым они верили, они все в Москве уже давно, и они там им рассказывают, что происходит в Украине, сами не понимая ни черта. И поэтому объективной информации, что происходит со страной, у них нету. Да они не хотят ее вообще на самом деле иметь. В чем проблема? И это их проблема в том числе, потому что потом они сталкиваются с неожиданными какими-то там поворотами, типа того. Как мне рассказал один человек тоже недавно, только в ноябре, в декабре, где-то там, я могу ошибаться, и он может ошибаться. Короче, в ноябре, в декабре они пришли к выводу, что не может в России больше победить пророссийская политическая сила на демократических. Ну, мы-то это знали уже года 4 как. А до них дошло только в ноябре, в декабре. Вот такое удивительное открытие. Поэтому это, на самом деле, очень опасно. Это очень опасно, потому что, когда ты принимаешь какие-то решения, тем более такие, как военные, ты должен понимать, чем это все кончится.
Они не понимают. Вы говорите, что месяц назад вы бы поставили, дали войне вероятность 10%, а сейчас 50%. За счет чего плюс 40%?
За счет информации, которую я получил.
Это информация, связанная с... Эта решимость растет из-за каких-то украинских действий или мы не влияем на вероятность войны?
Мы в значительной степени, в значительно большей степени сейчас объект, чем в 2014 году. Угу. В значительно больше. Это не потому, что там мы что-то не сделали, там Зеленский что-то не сделал, там он куда-то не выступил, не собрал. Господи, да при чем тут это? Мы просто попали... Знаете, я всегда считал, что мир не украиноцентричен, и, как многие считали, что мир не вращается вокруг Украины, а как, опять же, многие считали все эти годы. Это было совсем не так. Но вот сегодня, пока мы разговариваем, это так. Это первый случай в новейшей истории, когда мир, и не в 2014 году это было. Это так все, цветочки. А это раз, во-вторых, мы были субъектом, в том числе президент Порошенко тогдашний был субъектом, и от его решений много чего зависело, как мы помним. А сейчас нет. Сейчас это все исключительно игра всего мира и мировых сверхдержав.
Когда Россия говорит о войне и о военном вторжении в Украину, это история про военное вторжение в Украину или это про объявление войны Западу? Вообще, если война случится, то какие задачи при помощи этой войны будет решать Москва?
Это абсолютно два трека, которые связаны друг с другом, они не параллельны, они связаны друг с другом. По большому счету, это все, что делает Россия, это вот совокупность двух факторов. Первый, действительно, это... Я бы сказал, все-таки первое – это Украина. Все-таки главное. Да? Значит, это вот придуманная ими себе экзистенциальная угроза со стороны Украины, которая угрожает. Причем абсолютно придуманная история, конечно. Но, тем не менее, они видят эту угрозу, устали жить с этой угрозой 8 лет, и появилась масса людей, которые прибегают туда наверх и говорят, что мы сейчас ее решим, эту угрозу, и закончим этот кошмар. И второе, это, конечно, попытка поставить себя в мире, значит, на этой деревне, как крепкий парень, что случилось 15 декабря прошлого года, когда они опубликовали этот ультиматум, они же предложение, на что, как мне рассказали, Путина подвергли там некоторые его советники, вот, и он почему-то согласился. Но они его убедили в том, что, как я понимаю, что Байден не сдрогнет, никуда не денутся. Вот если мы так на него наедем, вот, вы же с ним нормальные отношения, контакты были, вот мы встретимся, поговорим и убедим. На полном серьезе об этом говорили. Мы рассказывали некоторые эксперты, что да нет, такого не может, НАТО не может принять такое решение. Это даже юридический документ, это результат ратификации Конгресса там, и всех парламентов, это нереально. На что авторы идеи говорили, да нет, да что там, господи, же Байден же президент, там же демократов большинство везде, да он скажет им, все будет нормально. А вот в выборах, когда вот осенние выборы пройдут в Штатах, вот тогда уже не получится, потому что республиканцы заберут какую-то палату, может, две, и тогда он уже будет хромой. А пока он есть, надо сейчас на него давить, и мы сейчас все порешим. Казалось бы, со стороны это чистый горячечный бред, но вот на самом деле вот в это почему-то верят. И они таким образом загнали в тупик и себя, потому что теперь из этого все надо выходить, и загнали в тупик весь остальной мир, отверг тупики. И как из него выползать теперь, в общем, на самом деле, мне кажется, толком не знает никто.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день еще раз. Это «Двойные стандарты». У микрофона Павел Казарин. Со мной сегодня в этой студии Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина». Александр Владимирович, хорошо, то есть дефицит качественной информации о том, что происходит в Украине и о том, как устроен Запад, в конечном счете, и определенная доля самоуверенности подвигает кремлевское руководство к тому, чтобы выдвигать Западу ультиматумы наподобие, я не знаю, такое ощущение, что они победили там в какой-то глобальной войне, Запад унижен, раздавлен, mm-hmm. и теперь вынужден подписывать все, что в Кремле решат им предъявить. Но ведь это не так. Хорошо. По вашим ощущениям, какую задачу в российской картине мира может решить военная операция против Украины? Вот если попытаться реконструировать то, как они себе представляют мир, то, как российские генералы видят мир.
Я не российский генерал, тем более не Путин, поэтому я могу только предполагать, примерно понимая мышление. Во-первых, генералам просто хочется воевать. Они уже пару лет не воюют. Сирия же не война уже, да, им руки чешутся. Это, во-первых, они для того существуют. Российская армия должна воевать, считают они. Мир ей противопоказан. Первое. Второе, это 8 лет под боком раздражающая какая-то окраина, которая, в общем, строит какие-то планы, какие-то идеи, на территории которой почему-то появляется НАТО. А Украина завтра вступит в НАТО. Знаете, я в 95-м году первый раз приехал в Москву, меня первый раз спросили, вы в НАТО когда? Завтра, послезавтра, через неделю? Я говорю, что с ума сошли? С ума сошли я рассказывал своими словами 25 лет. Но все, что делала Россия, начиная с 2014 года, безусловно, подталкивает Украину в НАТО. И это их работа непосредственная. Вот они сейчас, я бы сейчас уже так не утверждал бы однозначно, потому что все, что они делают, они действительно заталкивают туда, может, не всю страну, но значительную часть страны, условно говоря, уж понимаете, допустим, нежелательное и, по большому счету, не очень возможно, они там отхватили там еще там четверть территории страны. Ну, вы же понимаете, что на оставшейся территории за НАТО будет 90%, а не 65%, как сейчас, да? И тогда это будет реальность. Потому что когда 90% заходит, уже никто не скажет, что это невозможно, нереально и так далее. То есть, на самом деле, они, двигаясь в попытках двинуться в Украину, они НАТО приближают к себе. Не отдаляют его, а приближают. Но это к вопросу о последствиях принимаемых решений. Что еще для внутреннего электората? Да, это русские люди, которые там нормальные русские, которые живут в Украине, которые угнетают, бандеровцы, которые с пятью головами. Это для скормить внутри. Но очень важно тоже тут удержаться им будет. Это сложная история, потому что на самом деле российский народ, как все пишут, по опросам, точнее говоря, и по мнению аналитиков, они воевать-то не хотят. То есть войны не хочется. То есть хочется война, но победоносная и легкая.
Чтобы мы... Победа футбольной команды. То есть, когда ты как болельщик сидишь и радуешься, конечно, что кто-то делает там.
И видишь, там, как ракета «Калибр» прилетает в склад боевиков в Сирии. Прекрасная война. Вот. Наши, вот попала ракета, ты открыл бутылку и по 150 за ракету нашу, которая попала в склад. И поэтому, мне кажется, они в планировании своих действий, они не могут этого не учитывать. Поэтому я бы серьезно относился к варианту вот такого вот рода нападения. Когда конкретный солдат, может быть, и не переходит границу, как сегодня вчера Блинкен сказал, что будет свидетельством агрессии. А конкретная ракета переходит. Тем более, что они у них есть. Это правда. Вот. Поэтому вот такая война, в общем, российскому народу может даже и понравиться.
И бьют по складам и объектам критической инфраструктуры?
Я бы сказал, по складам и командным пунктам. Скорее так, насколько я понимаю. Потому что критическая инфраструктура – это все-таки страдания людей, граждан. Тут очень важно не будет показать, что мы же воюем против кого. Нам важно нанести Украине военное поражение. А военное поражение – это, собственно, исключительно война с армией. А что касается вот этих наземных всех этих операций, ну, если... Это я сейчас не как военный стратег, я вообще никакого отношения к этому не имею, но я прекрасно понимаю, что, например, если после предварительной там работы с этими калибрами, цирконами и прочими, туда на какие-то позиции начнет выдвигаться армия так называемых ДНР, вот эти корпуса, которые... Ну, с добровольцами, конечно, приехавшими. Которые мы решили опять помочь. Ну, вот это возможно. И вот воспримет ли это Запад как агрессию? То есть, когда де-факто, де-юре российский солдат не перешел границу Украины.
Он вчера уволился.
Да. Все массово уволились, и масса пошли добровольцами. Угу. И количество там вооруженных сил в этих образований теперь не 45 тысяч, а 100, например. Вот 55 тысяч добровольцев включились на танках, естественно. А поехали туда. Это агрессия или нет? Мне кажется, очень важно для Вашингтона и для всех тоже ответить себе на этот вопрос.
Вы говорили, что вероятность войны вы сейчас оцениваете 50 на 50. То есть, окей, это точка бифуркации. А что должно случиться, чтобы это соотношение двинулось либо в градации войны или, наоборот, где эскалация?
Должно пройти 3 дня после будущего разговора Путина и Байдена. Который, как мне представляется, состоится на следующей неделе. А ориентировочно до 26-27 февраля. И должно пройти несколько дней...
Января.
А должно пройти несколько дней после этого разговора, и мы после этого должны увидеть динамику движения российской армии. Если движение продолжится, ускорится, и накапливание этих сил будет идти так же, такими же темпами, ну, вот, собственно, результат будет налицо.
А Вашингтон может дать Москве что-то, что она сочтет достаточным, чтобы согласиться на мир, а не на войну?
Ну, вы знаете, я так думаю, что на многочисленных консультациях, понимаете, что трек там Блинкен-Лавров не единственный, который сейчас где-то ищет выход из того положения, куда Россия всех загнала. А вот это обсуждается. Да, что это может быть? Ну, кстати говоря, есть же еще Украина Украиной, но, насколько я знаю, все-таки есть и прорабатываются варианты ответа России в случае отказа штатов и вне Украины. И когда говорили там о базах в Венесуэле, например, это, насколько я понимаю, на столе вариант. Причем не просто базы, а, например, базы стратегических бомбардировщиков, размещенные в Венесуэле. Там есть еще... Насколько я слышал, экзотические идеи типа демонстрации о возможности ракеты «Циркон». Демонстрация. Нет, не удар по Вашингтону. Демонстрация. Но это там другая история, посмотрим. Но то, что они... Что может дать Америка... Проблема главная в том, что, выведя вот это все свои предложения в публичную плоскость, они... И сами связаны в ситуацию, когда они должны получить публичный ответ. о чем они неоднократно говорят, письменный, публичный, то есть все и так далее. А публичного ответа письменного Байден дать не может. Он может 100 раз сказать на разговоре один на один, что Украина не будет в НАТО 20-30 лет. Это может. Потому что публичный разговор кулуарный, он предполагает разные варианты договоренностей, там, которые соблюдаются, не соблюдаются, но это там значительно больше свободы действий. У Штатов нет свободы действий в отношении публичной политики. Надо четко понять, что вот есть вещи, они это в Москве не понимают, кстати. Абсолютно. Они не верят, кстати, даже в санкции серьезные, насколько я слышал. Такой историю. Говорят, да ладно, какие там санкции? Ну, там введут там санкции против каких-то там олигархов, там их миллиардеров там, и так далее. А так будем жить, как жили. Ну, вот. Но они не понимают, что есть весь западный мир, вот, который сейчас более или менее консолидируется, кстати говоря, тоже. Он держится на нескольких базовых принципах. Вот свобода выбора какой-то страны, да, это один из базовых принципов. Если от него отказаться, от этого всего, вот от этого мог спокойно отказаться Трамп, например. Ему вообще было по барабану, да, ну, взяли и поделили мир и все дела. Он просто не мог это сделать в силу того, что его тогда просто сообразили импичмент до того. Но это в его натуре, он бизнесмен. А истеблишмент не может на это пойти. Поэтому публичного ответа, который нужен в Москве, он не получит.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Это «Двойные стандарты». Мы говорим с Александром Мартыненко, генеральным директором информационного агентства «Интерфакс Украина». Санкции, которыми грозит Запад Москве, они могут служить фактором деэскалации или, наоборот, они лишь подзадоривают Россию?
Знаете, есть две точки зрения, как известно. Первое, надо вводить сейчас, о чем говорит Зеленский, а потом, если не будет снять, если не будет войны. Второе, они должны висеть и быть сдерживающим фактором. Я не готов сейчас сказать, какая точка зрения лучше. Она и та рабочая. Я понимаю логику того, не вводить сейчас, но сказать, что будет, если. А все, что приготовлено, я имею в виду из того, что имеет шанс пройти, а не проект республиканцев, это очень серьезно. А в принципе, насколько я знаю, в консультациях российских и американских разных там советников и экспертов уже неоднократно звучит термин «железный занавес». Он опять появился. А это такое общее название всех тех мер, которые предполагаются. Это железный занавес. В России, насколько я понимаю, не верят в том, что это возможно. А на Западе, я так понимаю, многие верят, что это возможно. А есть вещи очень больные, действительно, причем абсолютно реальные. Имеется в виду, вот, знаете, что идея запрета российским банкам работать с долларами. А многие говорят, да ладно, они там на юань перейдут. Пока они перейдут на юань, они все обанкротятся. На юане не будут переходить, конечно, но до этого это будет массовое банкротство. Это настолько больно, что пресс-секретарь президента России вчера, как кажется, сказал, что это приведет к началу гражданской войны в Украине, да, помните, возобновлению гражданской войны в Украине и активизации. Я сразу подумал, неужели они платят, значит, этим так называемым ДНР долларами? Да вроде нет. Причем тут гражданская война в Украине и запрет российским банкам работать с долларом? Ну, логично, да, долларами теперь они не могут расплачиваться с ДНР, ЛНР. Но, то есть, ну, это больно. Это реально серьезно, реально больно.
А насколько вообще... Просто, опять же, по поводу западных санкций кто-то говорил... Ну, кто-то высказал определенный скепсис, потому что говорит, ну, смотри, Европа, 40% газовых поставок идут из России. Отказаться от российских углеводородов они на данный момент не могут. Российскую элиту обложить санкциями, ну, люди, причастные к принятию реальных решений, давным-давно уже не хранят деньги на Западе. Либо они, как Абрамович, уехали полностью там в Португалию, ну, и не причастны к принятию решений. А по поводу... там, я не знаю, там, отключить от SWIFT. Ну, от SWIFT отключить-то можно, но зато как тогда Запад будет покупать тот же самый российский газ и продавать России все остальное, поэтому, может, они и не могут на это пойти. Поэтому я просто слышал и позицию тех людей, которые говорят, что Россия с 2014 года за 8 лет довольно сильно адаптировалась и готовилась к этой войне, и, возможно, она сегодня чуть менее уязвима, нежели она была, там, не знаю, еще десятилетия назад.
Она, безусловно, чуть менее уязвима, конечно, потому что есть же такая, например, еще такая мера, которая называется отключение интернета. Ну, Соединенные Штаты могут взять и отключить Россию от внешнего интернета. Интернет где находится? Где управляется? Понятно. Да, в России создан внутренний интернет. Да, они готовы. То есть, условно говоря, письмо из Новосибирска в Москву дойдет электронное. но дальше не пойдет. А, вот, поэтому готовы-то не готовы далеко не ко всему. И это не смерть немедленная, как было бы в 2014 году. Это жалкое существование в режиме таких санкций. Существование, да, то есть они выживут. Но это именно режим выживания, это режим крепости. А что касается западной точки зрения, знаете, ну, я бы тоже еще там полгода назад или год назад, и никто, в общем, не верил в том, что это возможно, потому что, да, Россия спокойно размывала НАТО, они спокойно работали с немцами, с французами разными, да, с венграми всякими, и вот, имея такие блокирующие голоса, они на самом деле блокировали многие санкции, как мы знаем, по отношению к ним, которые, на которые были готовы пойти Штаты. Но проблема-то в том, что, понимаете, вот вся эта история, которую они же начали сейчас, она приводит к тому, что голоса этих людей, которые принимают решения, они из демократических стран, как правило, в Европе, они уже не имеют такого веса. Они уже не могут сказать, ну, нет, Россия наш партнер, ну, что вы, это стратегическое, какое сотрудничество, посмотрите, что делается. И они загоняют вот тех своих агентов влияния, которых они растили годами, десятилетиями, я бы сказал, многие, да, они их сейчас загнали в подполье фактически во всех европейских странах. Ну, если действительно можно всерьез кто-то сейчас рассуждать о вступлении в НАТО, Швеции, Финляндии, Австрии, например. А пока это еще разговоры, но тем не менее, еще год назад таких даже разговоров таких быть не могло.
За последний год в Финляндии на 8% выросло число людей, которые поддерживают вступление страны
в НАТО. Я вам скажу, за последний месяц выросло гораздо больше. Я уверен в этом. Вот. И поэтому, на самом деле, это теперь многие вещи. Почему я говорю, что все меняется в ежедневном режиме? Потому что вот, как мы сейчас живем в таком мире, что очень многие вещи становятся возможными, то, что еще казалось нереальным.
То есть, если раньше Россия пыталась разделять, условно говоря, Европу на стран союзников и таких закоренелых противников, то сегодняшняя политика ультиматумов объединяет Евросоюз куда больше?
Естественно. Для НАТО, для консолидации НАТО, для консолидации Евросоюза и западного мира в целом Россия за последние несколько месяцев сделала больше, чем вся Еврокомиссия, все НАТО и Соединенные Штаты вместе взяты.
Но при этом все, мы ждем конца января, начала февраля, и тогда вот контуры конца зимы будут яснее.
Да, я думаю, что это вот, ну, еще раз говорю, реальность, это скорее всего, то есть мы почувствуем что-то после разговора Путина-Байдена, а может, не послушаем, может, мы ясно услышим это все, может, нам об этом расскажут. Я не совсем понимаю сейчас вот эти новые реалии российской внешней политики. Может, они еще один ультиматум выкатят завтра в интернете, без понятия. Но если этого не будет, если они все-таки вернутся к традиционной демократии, традиционной дипломатии, извините, то тогда, я думаю, что понимание наступит, да, это конец января, начало февраля, после начала Олимпиады, куда Путин поедет встречаться с Си Цзиньпинем, видимо, что-то подписывает там, какой-то там общий документ о сотрудничестве, и вернется он туда, так понимаю, числа 5-го, он же не на 2-3 дня туда летит, 5-го-6-го вернется, ну и вот, собственно, начнется уже новая жизнь. Я не очень, кстати, верю, как мне многие говорят, что начало военной операции во время Олимпиады. Ну, понимаете, во-первых, для Владимира Владимировича Олимпийские игры – это святое. Во-первых, там российские спортсмены должны выиграть медали. Они стать чемпионами. И это свидетельство могущества России, независимо от того, что происходит во внешнем мире. Он до сих пор не может простить Украине. Я думаю, это для него одно из самых...
Что Майдан перекрыл внимание.
Перекрыл, конечно. Но это же было дело жизни. И взял, и тут взял, и угрохал. Никто про это Сочи, в общем-то, да, и не вспоминал. Вот, поэтому не думаю, что это все-таки во время Олимпиады. Я думаю, что все-таки Олимпиада. Да, и потом, вы не вспомните, в 2008 году говорили, что ну как это так, Саакашвили во время Олимпиады, Олимпиада это же время мира и так далее, и так далее. Ну, в общем, мне кажется, Олимпиада закончится. И если говорить о возможности, это, скорее всего, тогда. Я могу ошибаться, еще раз, поскольку я не российский генерал. Но к тому моменту мы уже многое поймем.
Спасибо, что нашли время сегодня прийти в гости. Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина», был гостем программы «Двойные стандарты». Друзья, думайте сами, сохраняйте спокойствие и услышимся.
«Подвижные стандарты».